История Питера Пена. Раннее детство. В очаровательной детской стояли три кровати. Одна для Джона, другая для Венди и третья для Майкла, детей миссис и мистера Дарлинг. Детская была большая и веселая комната, с большим окном, с приветливым огоньком в камине, окруженным высокой решеткой, с большими часами и красивыми картинками на стене. Это был во всех отношениях очень интересный уголок. Уже одно то было замечательно, что детей купала и одевала не маленькая хорошенькая горничная Лайса, а большая собака, которую звали Нена, и в детской даже стояла ее конура. В тот вечер, с которого начинается наш рассказ, Нена мирно спала перед огнем, положив голову между лапами. Мистер и миссис Дарлинг собирались идти на званый обед, и дети были оставлены на попечение Нены. Но вот часы зашипели и начали бить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тот самый час, когда нужно было начинать укладывать детей. Нена встала, потянулась и осторожно повернула электрический выключатель. Вы были бы удивлены, если бы увидели, как искусно она сделала это своими зубами. Затем она ловко отвернула одеяло, а на решетку камина повесила маленькие панталоны. После этого она поспешно направилась в ванную и включила там воду, попробовала лапы и не гречали, и затем отправилась за Майклом, самым младшим из детей, которого поэтому и приходилось укладывать раньше других. Когда она вернулась с ним в ванную, Майкл сидел на ней верхом, как будто Нена была пони. Само собой, Майклу не хотелось купаться. Однако Нена была неумолима. Водворив его в ванной, Нена крепко заперла дверь, так что Майкл никак не мог улизнуть оттуда. Когда все эти приготовления были окончены, в ванную вошла миссис Дарлинг, чтобы посмотреть, как ее сынок купается и плещется в теплой воде. Когда миссис Дарлинг была в детской, она вдруг услышала за окном легкий шорох. Взглянув, она увидела там маленького мальчика, пытавшегося отодвинуть оконную задвижку, и громко вскрикнула от испуга. Мальчик моментально исчез. Миссис Дарлинг открыла окно и выглянула на улицу. Но там ничего и никого не было видно, кроме крыши домов внизу и бездонного синего неба наверху. Ей сделалось страшно, тем более, что накануне произошла подобная же история. Причем Нена подбежала к окну и открыла его так быстро, что даже отрезала тень от мальчика. Миссис Дарлинг нашла кусочек этой тени во рту у Нены, взяла ее и осторожно сложила, а затем спрятала. Вскоре, однако, все ее страхи рассеялись, как только на зов ее прибежали все ее дети. Джон Наполеон и Венди стали играть в их любимую игру «В папу и маму». Прелестное лицо миссис Дарлинг сияло счастьем при виде того, как веселились ее милые дети. Вдруг в комнату вбежал мистер Дарлинг, очень расстроенный. Он никак не мог завязать свой галстук. Вы ведь знаете, как трудно вечером завязывать галстук. Миссис Дарлинг справилась с этим делом очень быстро. Мистер Дарлинг пришел сейчас же в хорошее настроение и, через минуту посадив себе на спину Майкла, скакал с ним вокруг комнаты, пока не бросил его в кровать с криком «Бум-ма-ха-ха!». К несчастью, по дороге в ванную Нена случайно задела отутюженные и вычищенные черные панталоны мистера Дарлинга, и к ним пристало несколько серых волосков шерсти Нены. Мистер Дарлинг очень рассердился и сказал, что Нену нужно выгнать вон. Ведь взрослые так не любят, когда к их панталонам прилипает шерсть. Миссис Дарлинг, чтобы отвлечь внимание мужа, принялась ему рассказывать историю про призрака, про мальчика в окне, как на него лаяла Нена и как та так быстро открыла окно, что даже отрезала тень, которую миссис Дарлинг спрятала у себя. Она даже показала ему тень, сказав при том, как она счастлива, что имеет такую незаменимую няню. Когда же верная собака принесла бутылочку с лекарством от кашля для Майкла, миссис Дарлинг воскликнула: «Ты видишь сам, что мы без Нэнны, как без рук!» Но Майкл капризничал и не хотел принимать лекарства. Неизвестно, чем бы кончилось это дело, если бы маленькой умненькой Венди не пришла в голову блестящая мысль. «А пусть папа примет лекарство за компанию с Майклом». «Великолепно!» — сказал мистер Дарлинг. «Теперь посмотрим, кто из нас храбрее». Сейчас же в два стакана было налито лекарство. «Раз, два, три!» — скомандовала Венди. Майкл мужественно выпил его, как подобает мужчине. Мистер же Дарлинг сделал только вид, что принял лекарство, а сам преспокойно спрятал его за спину. Джон поймал его на месте преступления и закричал во всеуслышание: «Папа не выпил!» Майкл, поняв, что его провели, разразился громким плачем. Мистер Дарлинг, чтобы успокоить его, придумал великолепную, по его мнению, шутку. Он вылил лекарство в чашку, из которой обычно ела Нэна. Доверчивая Нэна, конечно, подумала, что ей дали что-то вкусное, бросилась со всех лап и моментально проглотила лекарство. Мистер Дарлинг, при виде обращенного на него полного упрека взгляда обиженной собаки, разразился громким смехом. Дети нежно любили свою старую няню и были очень огорчены, когда она с печальным видом забила свою конуру, глубоко оскорбленная в своих лучших чувствах, насколько только собака способна на это. Мистер Дарлинг, раздосадованный тем, что его шутка не понравилась, излил свой гнев на Нэну. Он заставил Нэну выйти из конуры, схватил ее за ошейник и вытащил из комнаты с тем, чтобы посадить на цепь во дворе, где, собственно, по его словам, настоящее место для собаки. И миссис Дарлинг, и дети умоляли его оставить собаку в комнате, но он стоял на своем. Миссис Дарлинг отчаянно старалась успокоить детей. Она целовала их так нежно, как только может целовать мать, пела им колыбельные песенки. Наконец, когда они стали засыпать, она зажгла на ночь ночник и тихонько вышла из комнаты. Ей пора было уже ехать на обед вместе с мистером Дарлингом. И в детской наступило спокойствие и тишина. Вдруг пламя в ночнике задрожало точно от ветра. Затем стало постепенно уменьшаться и, наконец, погасло совсем. В то же время в комнату влетел маленький огненный шарик и стал медленно кружиться вокруг детской, пока внезапно не исчез в кувшине. И в этот момент в темном проеме окна вновь показалась та самая худенькая фигурка мальчика, который перед этим так напугал миссис Дарлинг. Оконная задвижка отскочила в мгновение ока, окно распахнулось, и маленькое создание, озираясь, осторожно вошло в комнату. По-видимому, оно здесь что-то разыскивало. Вы, конечно, легко догадаетесь, что мальчик пришел за своей тенью.
«Звоночек, где ты?»
— тихо прошептал он. Тогда в кувшине показался свет. Мальчик двинулся вперед и спросил:
«Звоночек! Звоночек! Не знаешь ли ты, куда они ее спрятали?»
Маленький светящийся шарик превратился в этот миг в прелестную маленькую фею, знавшую все то, что нужно было знать. Ведь феи обычно появляются таким образом. Вы вначале видите не фею, а только светящийся шарик. Но вы можете ясно слышать ее, потому что при ее движении слышится как бы звон маленького серебряного колокольчика. Вот почему ее и называют «звоночек». Звоночек присела как бы отдохнуть на несколько мгновений на втором ящике детского комода. Как только мальчик это увидел, он тут же радостно подбежал к комоду, открыл ящик и извлек оттуда свою тень, так аккуратно уложенную миссис Дарлинг. Найти-то он ее нашел, но перед ним теперь встала другая задача. Как вернуть ее на прежнее место? Тут ему пришла в голову счастливая, как ему казалось, мысль: приклеить ее при помощи мыла. Усевшись на коврик перед камином, он начал старательно намыливать сначала свои ноги, потом свою тень, но, несмотря на все его усилия, дело не ладилось. Тень не хотела приклеиваться к ногам. Какой толк от тени, если она к вам не прикреплена? Побившись еще некоторое время понапрасну, бедный маленький мальчик отказался от дальнейших попыток в этом направлении и, закрыв лицо руками, горько зарыдал. Его плач разбудил Венди. Она села на кровати и без малейшего страха спросила его: «Маленький мальчик, почему ты так плачешь?» При звуках ее голоса маленький эльф, а это был, конечно же, он, вскочил на ноги, почтительно снял свою шапочку и очень вежливо поклонился. Венди, со своей стороны, учтиво ответила ему на поклон, хотя ей и трудно было это проделать, сидя на кровати. «Как тебя зовут?» — спросил мальчик.
«Венди, дарлинг, а как твое имя?»
«Питер Пен».
«А где ты живешь?»
«Второй поворот направо, а потом прямо до самого утра».
Этот адрес показался Венди очень странным. Но она вскоре об этом позабыла, так как мальчик ей сказал, что у него нет матери, и ее сердце переполнилось к нему безграничной жалостью. Конечно, после этого нет ничего удивительного в том, что он кричит.
Но оказалось, что плачет он вовсе не из-за этого. Он так кричал потому, что не мог прикрепить к себе свою тень. Это заставило Венди улыбнуться, и она решительно заявила, что мыло здесь делу не поможет. Просто нужно тень пришить. «Хочешь, я это сделаю?» — предложила она, и, не дожидаясь ответа, спрыгнула с кровати, чтобы достать корзинку с рукоделием, и немедленно принялась за шитье. Вы можете представить, какую пытку приходится выносить, когда к вашим ногам пришивают вашу же тень. Однако Питер стойко выдержал это испытание. Венди оказалась права. Именно так и нужно было поступить в данном случае. Тень больше не отставала от Питера. Питер был в таком восторге, что начал танцевать по всей детской, все время следя, как его тень на полу повторяет малейшие движения его рук и ног.
«Какой я умный!»
— воскликнул Питер под конец. Не помня себя от радости и не в силах сдержать своих чувств, он громко запел петухом от охватившего его восхищения.
«По-видимому, ты находишь, что я тут ни при чем?»
— с негодованием спросила Венди.
«Нет, немножечко, и ты мне тоже помогала, конечно».
«Немножечко? Хорошо. Если я тебе не нужна, в таком случае до свидания», — сказала она и, прыгнув в постель, с большим достоинством накрыла свою голову одеялом.
«О, Венди, пожалуйста, не уходи!» — закричал Питер в большом горе. «Я не могу не петь петухом, если я чем-нибудь очень доволен, но ты права. Одна девочка стоит 20 мальчиков».
Это было очень умно со стороны Питера повернуть разговор таким образом. После этих слов Венди снова спрыгнула с кровати. Она даже предложила Питеру наградить его поцелуем, если только это сможет доставить ему удовольствие. Питер взглянул на нее с изумлением, видимо, не поняв, о чем она говорит, и, увидев на пальце у Венди наперсток, подумал, что она предлагает подарить ему наперсток, и протянул ей руку. Тут Венди сразу догадалась, что бедный мальчик даже не понимает, что такое поцелуй. Но так как она была добрая, умная девочка и относилась к Питеру как мать, то она не стала бы над ним смеяться. Чтобы его не обидеть, она просто надела ему наперсток на палец. Питеру очень понравился наперсток.
«Могу я тебе тоже подарить поцелуй?» — спросил он ее и, оторвав от своей куртки пуговицу, торжественно преподнес ее Венди.
Венди сейчас же надела ее на цепочку, которую она носила на шее, и, позабыв о его странностях, еще раз спросила его насчет поцелуя. Он немедленно вернул ей наперсток назад.
«Нет-нет, я говорю не о поцелуе, а о наперстке», —
поспешила она сказать.
«А это что такое?» — спросил мальчик.
«А это вот что», — ответила Венди и нежно поцеловала его в щеку.
«О, как это восхитительно!» —
вскричал в восторге Питер и стал возвращать ей наперстки. И с этих пор он всегда называл поцелуй наперстком, а наперсток — поцелуем.
«А сколько же тебе лет, Питер?» — спросила Венди.
«Не знаю, но я еще совсем молодой. Я убежал из дома в тот день, как только родился».
«Убежал? А почему?»
«Потому что я услышал, как папа с мамой говорили о том, что со мной будет, когда я стану большим. Я не хочу быть большим. Я хочу навсегда остаться маленьким, веселым мальчиком. Поэтому я и убежал и поселился с феями».
Услышав это, Венди пришла в неописуемый восторг от мысли, что она сидит рядом с мальчиком, который знаком с феями, и почти потеряла способность говорить. После минутного молчания она спросила: «Питер, а ты на самом деле знаком с феями?»
«Да, но теперь все они почти уже умерли. Видишь ли, в чем дело, Венди? Когда первый новорожденный ребенок засмеялся в первый раз, смех его рассыпался на тысячу частей, и каждая из этих частей превратилась в фею. Вот так они и появились. И даже теперь, где бы ребенок ни родился, его первый смех превращается в фею. Поэтому-то каждый маленький мальчик и каждая маленькая девочка должны иметь свою фею. Но на самом деле это далеко не так. Тебе ведь, конечно, известно, что теперь дети все знают. Они больше не верят в фей. И каждый раз, когда дети говорят «я не верю в фей», в этот самый момент где-нибудь на свете фея падает замертво».
При этих словах Питер вдруг оглядел комнату, как будто бы что-то в ней искал. Звоночек куда-то исчезло. Не успел он испугаться этой мысли, как вдруг где-то вблизи раздался звон колокольчика. Питер, будучи знаком с языком фей, сейчас же понял, в чем тут дело. Он открыл ящик, где была заперта его тень, и тотчас же оттуда выпрыгнула звоночек, чрезвычайно недовольная, что ее случайно заперли в комоде. Она соскочила на пол. При виде ее Венди пришла в такой восторг, что невольно вскрикнула от восхищения. Этот крик испугал фею, и она спряталась за часами.
«А где же это место, где ты живешь вместе с феями?» — продолжала спрашивать Венди.
«Я живу с пропавшими мальчиками».
«А что это за мальчики?»
«Это дети, выпавшие из коляски, когда их няни зевали по сторонам. Если после этого о них не наводят справок в течение недели, то их отсылают далеко-далеко, в неведомую страну. Я капитан этих мальчиков».
«Как это интересно! Но почему, Питер, ты к нам пришел через окно в детской?»
Питер ответил, что пришел слушать интересные сказки, которые мать Венди рассказывала своим детям. «У его друзей нет матерей, и некому рассказывать им сказок. Он также рассказал ей, как он водит их сражаться с врагами, разбойниками и волками, и как им весело купаться в озере между коралловыми рифами, где живут восхитительные русалки, которые там целыми днями плавают и поют. «Теперь я должен вернуться назад», — сказал Питер, «потому что мальчикам не терпится узнать окончание сказки о принце и о стеклянном башмачке. Я им рассказал, что знал, а теперь они хотят услышать остальное».
Венди попросила ее остаться с ней, обещая рассказать много интересных сказок.
«А пойдем со мной, Венди!» — воскликнул Питер, которому пришла в голову новая мысль. «Ты можешь там рассказывать нам сказки, чинить наши платья, одеяла и закутывать нас в них на ночь. Никого из нас ведь никто никогда не закутывал в одеяло. Все мальчики тоскуют о матерях. О, Венди, пойдем!»
Это была очень соблазнительная мысль для Венди. Но вдруг у нее появилось одно соображение.
«Не могу, Питер. Подумай только, что будет с моей мамой? И потом, я не умею летать».
«А я тебя научу, Венди!»
Перед этим ей было трудно устоять.
«Питер, не выучишь ли ты заодно летать и Джона с Майклом?»
«Ну, если тебе так этого хочется, то, конечно». Разбудили Джона и Майкла. Как только они узнали, что в неведомой стране живут разбойники, они нетерпеливо стали кричать, что желают немедленно туда отправиться. Они внимательно смотрели, как Питер летал вокруг комнаты и, пробуя подражать ему, замахали руками, но так неуклюже, точно бескрылые птицы.
У них решительно ничего не получалось. Они не могли сдвинуться с места.
«Так, видно, ничего не выйдет», — сказал Питер. «Нужно мне дунуть на вас волшебной пыли. Ну-ка, теперь старайтесь двигать только плечами, в точности повторяя, как это делаю я».
Они снова попробовали. И действительно, увидели, что могут летать. Сначала недалеко с кровати на пол и обратно, потом над кроватью и через комнату. После этого они уже сделались храбрее и стали летать почти так же легко и свободно, как Питер.
«Звоночек! Показывай дорогу!»
— позвал Питер, и фея вылетела в виде маленькой звездочки. Никто из детей не успел одеться, один только Джон схватил шляпу, когда вылетал через окно вместе с Майклом. Питер же держал за руку Венди. И так понеслись они вверх, в темно-голубую бездонную высь звездной ночи. Минуту спустя миссис Дарлинг, только что вернувшаяся домой, вошла в детскую в сопровождении Нэны. Нэна все время страшно беспокоилась о детях, но ей только сейчас удалось сорваться с цепи. Но было слишком поздно. Дети были уже по дороге в неведомую страну.